новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать нам и звонить без предварительного отбора. А можете смотреть и слушать нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
Движение.
Что происходит на московских дорогах? Давайте посмотрим. Сегодня у нас 297 тысяч припаркованных автомобилей. Машин, которые по городу передвигаются, как вы понимаете, намного больше. Они создают трехбальные пробки. Данные Яндекса таковы. 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера. А максимум на сегодня на вечер нам обещают 5-бальные пробки в районе 19 часов. Что касается того, что происходит на московских дорогах, прямо сейчас главные проблемы – это Московская кольцевая автодорога, внешний МКАД перед пересечением с Варшавкой, внутренний МКАД в районе Путилково, то есть перед пересечением с Ленинградкой и сразу после Новой Риги. На внутреннем МКАДе тоже собралась существенная пробка, я бы сказал, километров на 6. Это из-за дорожных работ.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку моторных масел. Все больше становится товаров, которые подвергаются обязательной маркировке. Почему чиновники так навязывают эту систему? В чем ее плюсы? Почему другие системы учета товаров оказываются неэффективными? Ведь именно из-за этого, как кажется, вводится обязательная маркировка. Первая тема. Вторая. В российских отелях в 2025 году могут появиться невозвратные товары. Проживание по ним, как говорят, обойдется туристам в меньшую сумму, но вот вернуть средства в случае форс-мажорных ситуаций при этом уже не получится. Срочное сообщение из того, что приходит в эти минуты на ленты информационных агентств. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорит, что у него нет сомнений, что за подрывами северных потоков стоят Соединенные Штаты Америки, цитирую, по агентству ТАСС, а оно, в свою очередь, цитирует комментарий, который дал Сергей Лавров телепрограмме «Москва, Кремль, Путин» телеканала «Россия-1». А еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, тот же Лавров: Россия выступает за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Следим за этим, обсуждаем главные темы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку моторных масел. Предполагается, что мера начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Проект уже разместили на официальном портале правовой информации. Планируется, что регистрация в так называемой информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей начнется на самом деле 1 марта 2025 года. А с 1 сентября того же 2025 года станет обязательной маркировка и предоставление в систему сведений о вводе в оборот данной продукции. Тамара Канделаки, профессор и главный эксперт компании «Инфотек Консалт». Она присоединяется к нам по телефону. Тамара Львовна, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать.
Взаимно. И скажите, теперь вот чиновники собираются ввести обязательную маркировку моторных масел. Получается, что система обязательной маркировки все шире и шире применяется. В чем ее плюсы? Ради чего все это?
Ну, плюсы, наверное, хороши для учета. Может быть, есть какая-то теория, что меньше будет контрафакта, но его на самом деле особо и нет. Вот, а так это, в принципе, ну, как это, я бы сказала, в определенной степени бюрократизация в цифровом виде.
Другие системы учета товаров получаются неэффективными?
Ну, я вообще не вижу какой-то лично для себя пользы или для граждан от того, что на каждой штуке есть какой-то значок лишний.
Ну, очевидно, что государство, в отличие от нас с вами, эти плюсы видит.
Ну, видимо, но просто не всем дано.
На ваш взгляд, это вот тоже, я хотел задать этот вопрос, но получается, вы на него ответили. То есть, а вот этот рынок, он насколько вообще честный, чистый, насколько его надо обелять?
Смотрите, у нас, ну, моторное топливо абсолютно, рынок прозрачный, значит, у нас примерно такая ситуация. У нас в стране есть несколько нефтеперерабатывающих заводов крупных, которые производят базовые масла. Потом из этих базовых масел эти заводы и нефтемаслозаводы, это вторая категория, да, они из них путем добавления присадок различного рода делают масла всякие разные, там моторные, гидравлические, трансмиссионные. Их масел больше, чем у меня волос на голове. Вот, то есть это разные виды масел. Значит, в постановлении речь идет только о моторных, как я поняла, только о моторных маслах. В принципе, с таким же успехом можно и гидравлические, ну и остальные автомобильные. То есть речь идет о тех товарах, которые предназначены для обычных граждан. То есть не для, видимо, речь идет о том, что канистры, эти масла разливаются в канистры. Масла, которые продаются, ну, допустим, для крупных потребителей, они в бочках могут быть. Про бочки там ни слова не сказано, поэтому можно только догадаться, что, наверное, имеется в виду канистры. Но мы и так покупаем в последнее время всякие разные, там, не знаю, кофе, там, если вы там, что бы ни купили в магазине, на нем нарисованы такие полосочки.
Вот об этом и, речь, что вот, с одной стороны, да, есть полосочки, с другой стороны QR-коды.
Так. Это вот они, да. Вот я же вам говорю, цифровизация в самом таком виде. На нас с вами это никак, вообще никак не повлияется, но просто производители масел, видимо, заказывая эти канистры, будут оплачивать там какие-то не очень большие дополнительные денежки за то, чтобы нанести вот этот код. Я думаю, примерно так.
Первым делом они все-таки говорят о борьбе с контрафактом, но вы говорите, что на этом рынке контрафакта, знаете, не так
я,
много.
Я, наверное, сказала бы не так. Вот контрафакт, наверное, везде есть. Просто вопрос, кто такой контрафакт, никто. Вот определения-то нету никакого. Это так достаточно размытая вещь. Значит, у нас раньше у нас потребление масла там примерно 2 миллиона тонн в год. Значит, раньше значительную долю, ну там, наверное, тысяч миллионов, примерно 300 тысяч, да, 300 тысяч по году были поставки масел зарубежных типа Shell, типа Mobil там и так далее, да. Сейчас этих масел нет. Ну, мы давно сами не сводили баланс масел, но можно только догадаться, что появились турецкие масла там, какие-то китайские, наверное, появились там, ну, какие-то разные, вот, моторные. Значит, насколько они соответствуют качеству, которые, тем требованиям по качеству, которые у нас в Российской Федерации, я не знаю. Дело в том, что некоторое время назад у нас угробили систему ГОСТа, у нас существовала оставшаяся от советского периода некая система ГОСТов, да, которые были установлены общие требования к, много к чему, да, например, к колбасе, в частности, там должно было мясо содержаться. Здесь примерно такая же картина. У нас сейчас ГОСТы не являются обязательными. Любой производитель может разработать собственные технические условия, ну, я разрабатываю их. Это называется стандарты организации 100. И они могут там от себя отличаться, особо никем не утверждаются. Там совершенно непонятно, как при этом происходят дела с западными производителями. Хотя, насколько я знаю, но существует система вот эти всякие потребительские, куда они тоже должны отчитываться. Может быть, им так удобнее будет что-то контролировать, понимаете? У нас, ну, как бы, контрольные функции сейчас развиваются с большой скоростью.
Спасибо. Профессор, главный эксперт компании «Инфотек Консалт» Тамара Кандилак была с нами на прямой связи. Слушатели спорят, вы можете тоже присоединиться. Хотелось бы услышать, так или иначе, все это попытка обелить рынок, то есть побороть контрафакт. А вы часто сталкивались с контрафактом на рынке моторных масел? Вот, например, смотрите, ваше сообщение, которое приходит через Telegram, говорит МСК-бот. Первое сообщение приходит в 14 минут и 48 секунд. Главное не покупать на маркетплейсах у неизвестных местных продавцов. На контрафактный трудно нарваться, но можно. Значит, следующий. В 14 минут 49 секунд, буквально через несколько секунд, все масла есть на маркетплейсах, и их там немало. 7373948. О качествах моторных масел, которые продаются в Российской Федерации. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Я не столкнулся, товарищ, столкнулся, купил масло в большой компании. Масло проехало там 1000 километров, оно затвердело. Все вот эти 4 кода и название, все было хорошо. А так, если полминуты еще дадите, я ребенку покупал гематоген в 2 аптеках. Сейчас по 35 рублей. Сейчас в одной аптеке гематоген в детской стоит 65. Я спросил, а почему подорожал? Он говорит, это с этой, с маркой. Как...
То есть вы полагаете, что эта марка настолько удорожает гематоген, и, видимо...
Я просто обалдел.
И, видимо, удорожать будет и моторное масло. 7373948, телефон прямого эфира, о том, как часто вы сталкивались с контрафактными маслами или некачественными моторными маслами, которые государство теперь решило контролировать лучше прежнего. Напомню, что вообще-то сейчас мы живем, покупайте российские масла, они стоят копейки, их нет смысла подделывать. Ну, копейки эти, в общем, в серьезные рубли уже сейчас. Это продолжается, кстати, спор двух человек. Опять же, один пишет, покупайте российские масла, они стоят копейки, их смысла нет подделывать. Тут же другой, 569-й, приходится отправлять масло в экспертизу для понимания, что это то, что должно быть, и только потом заливать. Это очень сложная история. Неужели вы каждый раз, прежде чем заливать масло, отправляете его на экспертизу? То есть пошел в магазин, купил упаковку масла, отправил на экспертизу, дождался результатов экспертизы. Очень круто. Александр говорит, так я партию целую купил. А Костя говорит, наше известное масло покупаю, стоит недорого, а качество отличное. Что еще? На фирменных заправках есть фирменное масло. Это Григорий, 859-й. Так вот, я начал говорить. Тут вот тоже интересно. Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку моторных масел, внимание, с сентября 2025 года. Но обратите внимание, только сейчас действует эксперимент по маркировке моторных масел, он стартовал только 1 июля. То есть полтора месяца всего этот эксперимент прошел, и Минпромторг говорит, уже все хорошо, уже надо делать это совершенно обязательным для всех с 1 сентября 2025 года. Масла определенных японских, американских и европейских марок сейчас везут серо путем из Турции и Эмиратов, а если примут данный закон, с рынка исчезнет много марок, отличная поддержка параллельного импорта. А почему вы думаете, что это, соответственно, эти серым путем доставленные масла европейских марок, как вы их называете, не будут проходить обязательную маркировку моторных масел или не смогут ее пройти. Денис 441-443 утверждает, что и отечественные масла подделают. Он говорит, лично видел левые канистры, но никак не доказывает. Ну, то есть, вот я, например, когда вижу канистру, я не могу так вот на глаз определить, левая она или правая. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Да, сталкивался в последнее время, особенно, значит, ну, последний там год, грубо говоря. Сам лично столкнулся с известной, да, нашей отечественной красно-белой маркой по контрафакту. Масло было приобретено на маркетплейсе, на бело-синем. И знакомые также сталкивались с этой же маркой, очень популярной. Но приобретенных, то есть не на маркетплейсе, а, собственно, ну, не в авторизованных, но в автотехцентрах, скажем так.
Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому, что если мы говорим о маслах, вот уже не первое мнение в этом направлении, масла не надо покупать на больших маркетплейсах. По нашим маслам покупать надо на автозаправочных станциях, уверенно, Александр 569-й, 222-й, все правильно делают с моторным маслом. Денис 920-й утверждает, что в бочках контрафакта не бывает, и Игорь 580-й говорит, контрафакт интересует государство с той стороны, что с него не платят налоги. Это хотят контролировать, а завезенное масло проходит таможню, и там ему присваивают код отслеживания. То есть в данном случае хотят контролировать уплату таможенного сбора, уверен Игорь 580-й. 663-й пишет, что ЕГАИС и Меркурий, например, подобные схемы, но которые работают с продуктами и алкоголем, на качество алкоголя и продуктов не повлияли. Зато все подорожало и только. Но понимаете, какая штука? Учитывая, все и так дорожает, понять, насколько оно дорожает, к примеру, от введения обязательной маркировки, как кажется, довольно сложно. 7373948. Без сертификации серые масла в ЧЗ не попадут, пишет 226-й. 803-й ни разу не попадал на контрафактное масло. Александр 716-й пишет: у меня уже примерно 10-й автомобиль, и я ни разу масло не покупал. Этим занимается автосервис. Но значит, он покупает масла в бочках. Костя 873-й пишет: масло в бочках — это непонятная смесь. Оно даже по запаху не такое, как в канистре.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях в 2025 году. Проживание по ним, как нам обещают, обойдется туристам в меньшую сумму, но вернуть средства в случае форс-мажора уже не получится, как сейчас. Так, во всяком случае, сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Оно попало в СМИ и уже обильно цитируется. В документе отмечается, что скидки на невозвратные тарифы отели смогут компенсировать более прогнозируемой деятельностью и снижением издержек. Таким образом, инициатива станет взаимовыгодной. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже 1 марта следующего года. Отдых на отечественных курортах, в этой связи пишут в прессе, все равно дорожает. Лишь за последний год, по данным туристических фирм, цены выросли в среднем на 14%. Сергей Колесников, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, он заместитель заведующего кафедрой менеджмента и в индустрии гостеприимства, это Вранхикс, и с нами на прямой связи по телефону. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, появление таких невозвратных тарифов к чему может привести?
Ну, наверное, по идее, должно привести к тому, что люди, которые будут заранее покупать, они, собственно говоря, будут приобретать по более дешевой цене. Потому что, учитывая, что у нас, так скажем, рост цен не носит характер из серии, что там один раз в году поменялись цены, а носит достаточно такой регулярный характер, наверное, те, кто будет приобретать на более ранних стадиях, они, соответственно, могут купить за более низкие цены в отношении, так скажем, ну, по сравнению с тем, что будет в последующем. Потому что я пока не видел резкого снижения цен фактически ни разу. То есть мы находимся в ситуации, когда цена только растет.
Но погодите, насколько я помню, насколько я сталкивался с работой отелей, там сейчас можно заказать и в любой момент, но не в последний момент, соответственно, отказаться от бронирования номера. За несколько дней все равно у отеля есть возможность отказной номер, соответственно, поселить туда другого человека. Или все-таки вероятность того, что такой отказной номер будет заселен, невысока?
Ну, смотрите, во-первых, в каждом месте, в каждом регионе по-разному. В конкретной ситуации, в зависимости от сезона, безусловно, такая возможность вторичной продажи в случае отказа, она всегда существовала и существует на самом деле. Но сказать о том, что насколько велика вероятность есть всегда. Ее степень, ее, так скажем, процент реализации увеличивается в зависимости от сезона. Поэтому то, что вы говорите, имеет место. Просто раньше, когда если даже человек предоплачивал бронь, предоплачивает, то какие брони? Mm-hmm. Ведь цены же были в любом случае. Есть предоплаченные брони, они, как правило, более низкие, так скажем, по цене. И были, так скажем, при заезде, так скажем. Так вот, в случае, если бронь была оплачена раньше, то в случае незаезда человек попадал на штраф на один день. Это в соответствии с законом о защите прав потребителя. Сейчас же история появления невозвратного тарифа говорит о том, что если ты оплатил заранее, и что бы у тебя ни случилось, по семейным обстоятельствам, по здоровью и так далее, это уже твои проблемы, по большому счету. Теоретически ты можешь там взывать к совести, еще что-то, но де юра ты не имеешь никакого права претендовать на возврат денег. В формате, когда это было раньше, по идее, ты имел возможность на это претендовать. Даже, так скажем, фактически так оно и было. Единственное, что отели
себя неким образом обезопасивали в отношениях, когда работали с жесткими блоками, когда продавали, ну, отель по более низкой цене какому-нибудь туроператору, который забирал определенную квоту, и как он распорядится этой квотой, уже, в принципе, отель не сильно беспокоило. Здесь уже зона ответственности была туроператора. Ну, как правило, туроператоры все-таки считают свои деньги, и они, безусловно, старались продать. Иногда вот отсюда и появлялись горячие цены, горячие путевки, когда им приходилось сбрасывать по другой цене. Это уже не отель продавал и терпел убытки, так скажем. Это уже туроператор.
Ну и последнее. Еще раз попробуем считать, будем считать деньги отелей. Если появятся такие невозвратные тарифы, то есть человек, даже если не займет номер, он будет оплачивать этот, но ведь гостиница сможет продать этот номер второй раз, то есть заработать дважды.
Ну, в отеле все-таки адекватные люди работают на самом деле. Вот представляете, у меня оплачен номер, я ательер, у меня оплачен, есть незаехавший клиент, оплачен он на 10 дней. Никто не запрещает этому человеку приехать через 4 дня. Ну, правда, собственно говоря, номер оплачен, он уже зарезервирован, собственно говоря. Он не заехал, но он оплачен. И если у меня нет официального отказа и информации о том, что, собственно говоря, я не заеду, я этот номер второй раз продавать, ну, мягко говоря, это опасно.
Понял, спасибо. Сергей Колесников, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, он заместитель заведующего кафедрой менеджмента в Институте в индустрии гостеприимства РанКикс. Напомню, невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях в 2025 году. Григорий вот сейчас рассказывает нам 859-й, что у него отель забронирован в Роза Хуторе. Так там, говорит, по действующим правилам можно за 4 дня без потери предоплаты отказаться. Ну вот такой возможности отказаться без потери предоплаты уже в ближайшем будущем, в 2025 году, возможно, не будет, если вы покупаете отели по так называемым невозвратным тарифам. Пока это не постановление правительства, это пока еще только проект постановления правительства, но собираются довольно быстро этот проект реализовать. В документе сказано, что скидки на невозвратные тарифы смогут компенсировать для отелей более прогнозируемой деятельностью и снижением издержек. Инициатива, говорят, будет взаимовыгодной. Отели, значит, компенсируют прогнозируемой деятельностью, отели снижают издержки, а туристы при этом могут бронировать номера в отелях по значительно более низким ценам. Григорий продолжает. В самолет билеты продают больше мест, чем есть, а в отеле на раз-два так могут сделать. Поселят в другой номер или вообще в другой отель поставят перед фактом. Но вот это вот утверждение «в самолет билеты продают больше мест, чем есть», такое случается. Но говорить о том, что это всегда, что это такая реалистичная картина, но, с другой стороны, именно в самолетах до отелей появились так называемые невозвратные тарифы. 7373948, телефон прямого эфира. Кто сталкивался с проблемами, когда размещались в отелях и пытались отказаться? Пока еще невозвратных тарифов в отелях нет, но, возможно, уже сейчас так запросто не откажешься. Сергей Колесников, когда вспоминал действующее законодательство, говорил о том, что, собственно, не заезд, забронированные номера сейчас штрафуются, и этот штраф в размере проживания, однодневного проживания. Ну, то есть, если, к примеру, один день проживания в отеле стоит для вас 3000 рублей, вы собирались потратить на проживание, скажем, за 5 дней 15 тысяч рублей, но не заехали с самого начала, вам не вернут, с вас все равно снимут какие-то деньги, и эти деньги будут ровно суточное проживание в отеле, то есть 3000 рублей. Но совсем скоро будет иначе. С высокой долей вероятности в 2025 году в российских отелях появятся так называемые невозвратные тарифы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 19 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в социальной сети ВКонтакте.
движении.
Город едет довольно спокойно, как это, впрочем, бывает и каждый понедельник. Прямо сейчас 3 балла. 3 балла нам обещают в 5 вечера, потом 4 балла в 6 и 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны, это Московская кольцевая автодорога. Добавлю к тому, что полчаса назад говорил еще пробку на внешней стороне МКАДа в районе на востоке, в районе пересечения с Носовихинским шоссе, тоже благодаря дорожным работам. Но много красного за эти полчаса появилось и на третьем транспортном кольце. Обращаем особое внимание на пересечение ТТК и Кутузовского проспекта. Там сложности и в ту, и в другую сторону при движении. Также обращаем внимание, что серьезные пробки за прошедшие полчаса появились на третьем транспортном кольце на севере Москвы, то есть между Савеловской и Рижской эстакадами, и в ту, и в другую сторону.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о том, что такой прием будет продлен до 29 августа. Впрочем, речь идет всего про 5800 бюджетных мест. Это первая тема нашего обсуждения. Вторая из Думы. Есть новости. Первый замглавы Думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести новый предмет в школьную программу. Она говорит, что нужно в программу включить курс логики. Она отмечает, что дисциплина помогла бы развитию учащихся научное и логическое мышление. Нужен ли такой курс в школе и что это вообще за предмет? Об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение. Открытое горение на газопроводе в Стерлитамаке ликвидировано. Об этом агентство РИА Новости пишет со ссылкой на МЧС Российской Федерации. Об этом же пишет в эти минуты и агентство ТАСС, который, кроме этого, сообщает нам вот о чем. Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. Пресс-служба столичной прокуратуры предупреждает о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты начали представляться сотрудниками единой медицинской системы. И под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривают установить программы и похищают денежные средства. В ведомстве отмечают в этой связи, что не надо переходить по сомнительным ссылкам, открывать их, устанавливать какие-то программы или приложения на свой мобильный телефон по просьбе звонящих, кем бы они ни представлялись. Первая тема. Вузы России объявляют дополнительный прием на бюджетные места. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что этот дополнительный прием будет длиться до 29 августа. Речь идет про 5800 бюджетных мест. Об этом Чернышенко говорил в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным. Рассказал, что всего заявлений было при этом, чтобы вот понимать, насколько дополнительных бюджетных мест много, всего заявлений в ходе приемной кампании в российские вузы было подано более 2 800 000 штук. С 4 августа начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил документы и прошел по конкурсу, зачислены были до 9 августа. Теперь вот появились новые места, которые будут заполнять до 29 августа. Высшее учебное заведение на коммерческой основе поступить можно до 20 августа. То есть еще один день остался. Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы, к нам присоединяется по телефону. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос про 5800 бюджетных мест. Это много или мало?
Это просто то, что недораспределили, соответственно, вузы, где конкурс не полностью покрыл потребность. То есть не пришли просто абитуриенты в ряд университетов на поступление на бюджетные места. Вот их перераспределили, и все.
Каково соотношение бюджетных и платных мест сейчас в российском образовании?
Ну, достаточно хорошие сейчас показатели. Мы вышли по ряду направлений на 60%, на 50% бюджетных мест, где государство оплачивает обучение. Конечно, есть те направления, где исключительно коммерческий набор есть в ряде университетов. Но сегодня, на сегодняшний день, самый высокий показатель бюджетных мест за всю историю современной.
Как можно объяснить то, что в государственных высших учебных заведениях есть специальности, по которым нет государственного, то есть бесплатного набора?
Все очень просто. Допустим, какие-то новые направления, давайте приведу пример. Допустим, один университет открывает у себя направление на обучение какого-то перспективного, там, нанотехнологии. Условно, еще и даже сам университет не знает, будет набор или не будет набор, но при этом экспериментирует на том, что они хотят набрать себе специальность и считают, что это направление будет перспективным. Один год проходит, и затем, соответственно, если это направление себя может зарекомендовать, если набор есть, то они обращаются в Министерство науки и высшего образования для того, чтобы получить бюджетные места.
Когда вы говорите о том, что процентное соотношение вот этих бюджетных и коммерческих мест в государственных вузах сейчас самое большое, а к чему-то стремятся, должно быть еще больше бюджетных мест, или сейчас уже то, что максимальное?
Ну, я думаю, что сейчас показатели одни из самых максимальных, мы находимся на пике. Конечно, будет, если возможность у государственного бюджета, у экономики будет увеличиваться бюджетное финансирование. Но я думаю, что увеличение бюджетного финансирования здесь может даже в негатив сыграть. Потому что есть ряд рабочих специальностей в СПО, которые тоже оплачиваются из бюджета, ряд из них. И ребята уже, соответственно, не идут в университет, поэтому образовывается вот эта вот развилка, и где-то недозакрываем бюджетные места. Соответственно, предельная полезность количества бюджетных мест может уменьшиться. Поэтому надо, чтобы были возможности для среднего специального образования.
Ну, то есть, государство, на ваш взгляд, государство не должно стремиться к тому, чтобы 100% мест 100%. В государственных вузах, конечно, покрывалось бюджетом?
Конечно, даже в Советском Союзе такого не было.
Угу. Спасибо. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нас интересуют те, кто в эти дни как раз занимается вместе с детьми или сами для себя занимаются устройством высшее учебное заведение. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я...
Алло.
Алло, меня слышно?
Не очень хорошо пока.
Ну, я хочу сказать, что я приветствую расширение числа бюджетных мест, но, тем не менее, вот должно соблюдаться качество. То есть не надо препятствовать молодым людям поступать в вузы, но надо контролировать, чтобы они там учились добросовестно. То есть если прогуливают, там плохо отвечают на коллоквиумах, на экзаменах, выгонять сразу. Вот. А деньги, которые на их прием были предназначены, в стипендиальный фонд лучше направить для успевающих студентов.
Не понял, каким образом? То есть задним числом эти деньги с них стребовать и успевающим студентам передавать?
Нет. Но бюджетные места, бюджет выделен, да?
Так.
Вот, студенты выгнали, кому, значит, вот стипендию платить или там...
Ну, перевести другого студента на бюджетное место.
Ну да, или так, да. То есть самое главное, чтобы не создавать такую халяву, надо, чтобы их принимать, но чтобы, если они будут несерьезно учиться, выгонять сразу, без всякого сожаления.
С вашей точки зрения, так не происходит сейчас? По-моему, после экзаменов многих выгоняют.
Ну да, сейчас выгоняют, но значит вот...
Всегда выгоняли.
Да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы хотим услышать людей, которые в эти дни занимаются для своих детей или сами для себя занимаются устройством высшее учебное заведение. Лучше, если это будет государственное высшее учебное заведение. 711. Мой на платном образовании, потому что очень высокие проходные баллы. Сейчас уже подается в магистратуру. Ну, то есть, вот что такое очень высокие проходные баллы? Это когда невозможно научиться, натаскать себя. Ну, вот как это работает? Сначала забрали бюджетные места под луганских, донецких, СВО и других региональных выпускников. Теперь с барского плеча добавляют 5800 издевательства, да и только, пишет 442-й. Вы, видимо, не услышали, что говорил Борис Чернышов, который говорит о том, что это даже не с барского плеча 5800, это не занятые 5800. Сейчас студентов не выгоняют почти. Места бюджетные тянут до последнего, утверждает читает Григорий 859. 7373948 телефон прямого эфира, код города 495. Как проходит вот эта вот кампания по зачислению в высшее учебное заведение, с вашей точки зрения? Продлили. Объявили дополнительный прием на бюджетные места до 29 числа. Все началось, все закончилось, точнее, 4 августа. Университеты тогда начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и по конкурсу прошел, уже зачислены. Это делалось до 9 числа. Ну, а на коммерческой основе высшее учебное заведение можно поступить вплоть до завтрашнего дня.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за срочными сообщениями. Всегда интересно, что делается на высоком дипломатическом уровне. Точнее, не что делается, а что едят на высоком дипломатическом уровне. И вот сейчас срочное сообщение агентства РИА Новости из Баку. Там сегодня Владимир Путин. В честь Путина во дворце Гюлистан был дан государственный прием от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева. И вот что там ели. Ляванги из баклажанов, кутабы, жареную речную форель с картофелем, козленка в тандыре. Также в меню была черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп айранаши, жареная дюшбара, долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, а также национальные сладости. В качестве напитков участников были предложены вина Савиньон Блан урожая 2022 года, Савалан марка, и Мейсари Макмари 2020 года. Ну, чтобы вы понимали, как это работает. Вузы России мы обсудили. В Госдуму теперь передвигаемся, где предлагают включить школьную программу «Курс логики». Есть инициатива первой замглавы Думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, которая говорит, надо это сделать, чтобы развить у учащихся научное и логическое мышление. Будут лучше понимать окружающий мир. Директор 28-й школы в Химках Григорий Назаров к нам присоединяется по телефону. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, понятно ли, что за предмет такой логика, если мы говорим о возможности его включения в школьную программу?
Ну, мы понимаем, что такой предмет логика, как выпускники высшего, высшей степени образования, да, практически у всех этот курс был, особенно по гуманитарным специальностям. Что касается школьного предмета, ну, он был очень давно и достаточно специализирован в школах в советское время. Курс, наверное, полезный и действительно необходимый, но, скажем так, разработанного, готового вот мы пока не видели в современном системе образования.
Но было бы желание разработать, насколько я понимаю, можно, или разработка длится годами?
Ну, естественно, это достаточно сложная процедура и длительная, потому что апробация, какая-то обратная связь первичная от профессионального сообщества, потом экспериментальное внедрение в определенных школах, регионах, да, то есть это где-то 2-3 года такой запас времени.
Лантратова говорит, что это можно сделать в рамках самостоятельной медицины или включать в качестве отдельных модулей, скажем, в математику, информатику или обществознание. Как с вашей точки зрения правильнее?
Ну, по сути дела, логика включена действительно в части образовательных программ по математике, по информатике, химическо-биологических специальностей, да, там, на профильном уровне в 10-11 классе. Потому что логика, конечно, это универсальный инструмент, благодаря которому работает большой настоящий ученый. Да? И если там, в 10-11 классе идет профилизация для таких будущих ученых-исследователей, то логика, конечно, она просто необходима, она автоматом включается в рабочие программы. Я так понимаю, что речь идет о каком-то неком обязательном минимуме, минимальном курсе, который должны постигнуть все ребята. Ну, здесь большие вопросы, потому что, как всегда, программа, школьная программа, она достаточно нагружена, и там найти один урок в неделю, один час в неделю, это настоящее побоище будет.
Дальше, 36-й пишет, нужен предмет не логика, а риторика, который по содержанию шире, чем логика.
Да, возможно, это уж такие достаточно пойдут профессиональные обсуждения. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, что для познания каких-то важных и значимых аспектов, там нам сразу же необходимо вводить отдельный школьный предмет для этого. Думается, что логичнее идти, может быть, видоизменением каких-то модулей тех или иных предметов. Словно говоря, логика как универсальный инструментарий для познания школьных предметов, которые являются прообразом уже наук настоящих. Это, наверное, как мне представляется, более перспективный вариант.
Значит, времени не хватает, то есть если думать про логику, во-первых, ее надо разрабатывать, это много времени на это уйдет, во-вторых, если даже разработать, не очень понятно взамен чего.
Да-да-да, это ключевой вопрос, то есть там, где мы чего-то хотим доложить, надо что-то брать. Вот, естественно, это требует какого-то серьезного обоснования, тем паче, что, ну, все-таки надо признать, что подавляющее большинство выпускников не выбирает научную стезю после окончания 11 класса, вот, а курс логика, в общем, как мы уже с вами сказали, является, по сути дела, обязательным курсом там, на первом, втором курсах института университета, поэтому здесь надо подумать, все-таки как часть какой-то рабочей программы по конкретному предмету, да, как отдельный предмет, пока не вижу оснований.
Спасибо. Григорий Назаров, директор школы 28 города Химки. 7373948. Телефон прямого эфира. Учителя и родители, дозванивайтесь, присоединяйтесь к этому разговору. У сына была во втором классе логика. Л-логика. Пишет Григорий 859. Нужен предмет, а это уже было. Предмет уже включен в школьную программу в виде учебников, шутит Ярослав 48-й, когда вся семья собирается и начинает с ребенком делать домашку. Учебник написан так, что без логики никак не разобраться. 442-й. А что только не предлагают ко включению в школьную программу: шахматы, бадминтон, религии, военное дело, финансовую грамотность. Оставьте детей в покое, расписание не резиновое, пишет 442-й. Еще 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Добрый день. Вот введение логики в курсе, допустим, старших классов школ, это не есть новация. Потому что послевоенные годы и до конца 50-х годов логика была в старших классах. Так же, как и психология была тоже в старших классах школьных программ.
Ну и если это не новация, это хорошо или плохо?
Я думаю, что хорошо. Логика упорядочивает мышление. И вот эта путаница мышления, она приводит к неверным, значит, всяким ходам, решениям и путям какого-то, ну, других, да, решений других каких-то проблем.
Ну, хорошо.
В смысле.
Хорошо, тогда другой вопрос возникает, и мы только что об этом с Григорием Назаровым говорили. Если мы признаем, что логика нужна, значит, мы должны понять, а взамен чего?
Ну, может быть, в курс математики, есть только понятие математическая логика, ну, те, именно, которые работают, а вот если, допустим, иметь эту риторику, то там курс, допустим, национального или, в частности, русского языка вести. Как модуль.
Понял, модулем. То, о чем и Григорий Назаров говорит, не отдельным предметом, а частью, модулем в какой-то другой уже имеющийся предмет. Костя, 873-й. Образование может быть любым, главное, чтобы техническим. А там как раз логика и развивается. У нас в школе учат непонятно чему, уверен он. Поэтому и логика у детей не развивается. То есть как-то по-другому учить, а логика сама по себе появится. Я так понимаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Вы уже в эфире? Нет, не слышно. 7373948. Слушаем вас тогда.
Юрий,
да.
Я желаю вашим ученикам дальнейшей учебы, чтобы все хорошо учились. Здоровья всем учителям и ученикам тоже. Счастья всем.
Понятно. Но это такое, что называется, небольшое отвлечение от темы. 7373948. Телефон прямого эфира. Риторика была. Виталий 618-й шла обычно после физкультуры 8-м уроком. Предмет был нужный, но все-таки не 8-м же уроком как-то. 892-й. Надо учить детей кидать гранаты русскому и математике. Остальное по желанию. Латынь надо изучать с первого класса, пишет Виталий 618-й в качестве шутки. Я со своими детьми начал изучать основы программирования с первого класса, и сразу в остальных предметах логика появилась. Это Костя 873-й пишет. Что Что вы думаете по этому поводу, учителя и родители? 7373948. Логика как предмет в школе. Пусть даже взамен каких-то других предметов, которые прямо сейчас представляются ученикам. Пусть даже восьмым уроком, как вот Виталий тут пишет, у него в школе была риторика, восьмым уроком после физкультуры. Но надо или не надо? Вот ведь главный вопрос. Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Давайте.
Я бы задал вопрос такой. Нужно детей учить литературе, русской литературе и истории своей страны.
А логике?
Все, спасибо.
А логике не надо?
Логика, она будет позже, у каждого своя.
Так, хорошо, тогда дальше. Если вы так жестко поставили вопрос, а чего все остальные предметы вообще не нужны?
Конечно, нужны. Конечно, они все обязательные, которые существуют сейчас на сегодняшний день. Но ударение нужно ставить на историю и на литературу.
Я прошу прощения, но извините, русский язык и математика, мне кажется, важнее.
Математика навряд ли. А вот русский язык, я и говорю, литература и история. Литература и русский язык – это один и тот же предмет.
Да что вы, как интересно. Спасибо. 7373948. Зачем моему сыну логика, если он будет фотографом природы или астрономом? Это 785-й. А давайте мужиков, уверенных в себе, учить риторике, логике и иным предметам. Что мы все детей-то пичкаем? Давайте везем обязательный курс для всех от 35 до 60, чтобы после работы шли на семьеведение, финансовую грамотность, латынь, риторику. А правда, действительно, все время зачем детям? Пусть позже, то есть не прошел курс логики, там, ну, каких-нибудь проблем государство тебе дает. Может быть, штраф, к примеру, как за нарушение правил дорожного движения. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я бы согласился, что, конечно, отечественную историю обязательно нужно более широко изучать. И насчет логики я тоже согласен. Это важно формировать, ну, правильное мышление, чтобы у детей уже формировалось такое логичное правильное мышление. Я бы за логику тоже. Но основное, конечно, это отечественная история, российская история. Спасибо.
Понял, спасибо. По мнению экспертов, у логики нет логики. Важнейший, это Иван 210-й обратил на это внимание, важнейший, говорит, считаю, наряду с литературой и историей, финансовую грамотность. Логика – это жесть, пишет Кирилл 993-й. Логика будет мешать изучению истории. Разве не так? Это Елена 659-я. Кирилл про жесть, который написал, я, говорит, еле-еле сдал логику на первом курсе юрфака МГУ. Так вот, вопрос, может быть, это не для школы, может быть, это как раз для первого курса какого-нибудь юрфака, какого-нибудь Московского государственного университета. Ну да, Виталий говорит, для взрослых мужиков. Не был на риторике, лишаем водительских прав. Ну, действительно, логика. Тебе сказали, надо пойти на... Если ты логично не пришел, значит, не надо водить машину. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, чуть громче.
Конечно, нужны все. Даже посмотрите, вот насколько интересно разговаривать с людьми старшего возраста, ну, те, которым сейчас за 50. У людей кругозор гораздо шире, чем у людей, которые вот уже учились позже. Это даже смешно вообще сравнивать. А логика, да, нужна, но это может быть только в старших каких-то классах, но это не основной предмет само собой.
Понятно, спасибо. Логическое мышление, пишет Костя 873-й, очень помогает по жизни, даже фотографу логика помогает разобраться во всех предметах, но это не отдельный предмет должен быть, а метод преподавания. Ярослав говорит, а потом в институте все равно ведь скажут, забудьте все, чему вас учили в школе. Ну и, соответственно, после Махатмы Ганди и поговорить. Не с кем, жалуется нам Виталий 618. Попробуйте с нами. В прямом эфире работает радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас новости.